Глава 27. Кристофер. Кристофер открыл окно, выпуская из кухни дым, и мысленно отругал себя за то, что налил в сковороду слишком много масла чили. Стейки слегка подгорели, покрывшись корочкой, поэтому он разогрел в микроволновке пакетик с перечным соусом. При этом специально закрыл дверь кухни, чтобы Эми не слышала, как звякнет микроволновка. Он уже выставил ее вон из кухни, похвастав, что стейк, дольки из сладкого картофеля и соус — его фирменное блюдо, очередная ложь из многих, что он вливал ей в уши. Увы, не мог ничего с собой поделать. Что-то внутри него нуждалось в том, чтобы другие восхищались им, его поступками, внешностью, работой, а теперь и анонимными убийствами. Сегодня вечером настала очередь кулинарных талантов. Пораненный большой палец, до крови прокушенный номером 9, 5 дней спустя все еще болел под повязкой, но у Эми не было причин усомниться, когда он сказал ей, что прищемил его дверью в ванной. В подгоревшем стейке Кристофер винил недостаток сна. С тех пор, как он познакомился с Эми, у него не получалось поспать больше, чем несколько часов за раз. Она частенько ночевала у него, поскольку это было гораздо ближе к ее работе в управлении столичной полиции, а ее сексуальный аппетит был почти таким же ненасытным, как и его собственный. Это означало, что время, которое Кристофер обычно проводил, наблюдая за местонахождением остальных номеров в своем списке, пришлось ужать до ночей, проведенных в одиночестве. Эми внесла дополнительное осложнение в его и без того сложную жизнь. У него и раньше бывали подружки, но она отличалась от них тем, что за 3 недели, прошедшие с их первого свидания, Кристофер еще не мечтал убить ее. Она была его ДНК-парой, он же считал, что подобные ему способны испытывать искренние чувства к любому. Ее присутствие в его жизни выбивало Кристофера из колеи. Однако было в ней нечто такое, отчего он хотел, чтобы Эми всегда была рядом. По крайней мере, какое-то время. Вытащив из духовки готовые картофельные дольки, Кристофер симметрично расположил их на тарелках и, добавив листья салата и капнув на них немного бальзамического уксуса, принес в столовую. Поставив тарелки на стол, бросился обратно на кухню, что было совершенно не в его духе — спрятать пустые пакеты на самом дне мусорной корзины.
«Смотрю, ты любитель чернухи», — сказала Эми.
Вернувшись в столовую, Кристофер обнаружил, что она стоит перед книжными полками и, наклонив голову, читает названия на корешках. Книги на каждой полке были расставлены по размеру и цвету обложки.
«В мах серийных убийц. Зодиак. Антология серийных убийц», — зачитала она вслух. «Плюс 4 книги о Джеке-потрошителе и 2 о Фредди и Розмари Уэст». «Чувствуется стабильный интерес, Крис».
«Зодиак. Так и не найденный серийный убийца, действовавший в Калифорнии в конце 60-х годов. Фред и Розмари Уэст. Супружеская пара серийных убийц и насильников из Англии, действовавших в 1960-80-х годах».
«Мне интересно знать, отчего у людей едет крыша», — небрежно ответил он, — и налил 2 бокала вина, тютелька в тютельку до одного уровня. «Мне интересно человеческое поведение, даже если это попахивает чернухой». В свое время он прочел несколько биографий Питера Сатклиффа, йоркширского потрошителя, убившего в 1970-х и 80-х годах прямо под носом у своей ничего не подозревавшей жены 13 женщин. Кристоферу было интересно узнать, как это сошло ему с рук и какой кайф он получал от такого риска. Любил ли он свою жену? Или же в мире параноидальной шизофрении Сатклиффа она была якорем, удерживавшим его от отплытия в полное безумие? Кристофер начал обнаруживать параллели в их жизни, за исключением психического расстройства. Он твердо знал, одно из многих его преимуществ перед Сатклиффом состояло в том, что ему не требовался такой балласт, поскольку он не был сумасшедшим даже близко. Все проведенные им исследования и тесты показали, что уровень его IQ гораздо выше среднего. Он убивал не потому, что не мог этого не делать, а потому, что это был своего рода вызов.
«Даже твой выбор художественных книг жутковат», — продолжила Эми. «Восхождение Ганнибала», «Американский психопат», «Что-то не так с Кевином», «Автобиографию Дональда Трампа».
«Что-то не так с Кевином». В русском переводе под таким названием известен голливудский фильм по этой книге Эл Шрайвер. Роман издавался как «Цена нелюбви». Произведение повествует о семье подростка, который устроил массовое убийство в школе.
Кристофер прочел и посмотрел немало портретов психопатов, но с ними у него было мало общего. Писатели-сценаристы неправильно их истолковывали, искажали, преувеличивали, превращали в карикатуру, а все потому, что они были доступны мишенью и легко приводили в шок публику. Патрик Бейтман из «Американского психопата», Ганнибал Лектор, Эми Данн из «Исчезнувшей» или «Уродливая душа» Кэти Эймс из «Стейнбековского к востоку от рая» — все они имели различные степени психопатических черт, но никто из них не был похож на него. Только Том из романа «Талантливый мистер Рипли» имел с ним некое сходство. Например, их объединяла любовь к красивым вещам и то, что способ их достижения демонстрировал явное отсутствие чувства вины. Но махинации Тома привели к любопытной смеси триумфа и паранойи, чего нельзя сказать о нем самом. Внезапно внимание Эми привлекла белая книга без заглавия на корешке. Она протянула руку и вытащила ее на пару дюймов из ряда. Сердце Кристофера забилось, он затаил дыхание. Склонная к риску сторона его «я» намеренно оставила ее там, желая, чтобы Эми вытащила эту книгу и открыла ее. Но холодная, трезвая сторона знала, если она это сделает, для нее настанет конец игры.
«Ужин остывает», — сказал Кристофер.
Эми тотчас оставила книгу там, где та стояла, и присоединилась к нему за столом.
«Почему вашему серийному убийце не дали имя?» — спросил он, энергично разрезая стейк.
«Что ты имеешь в виду?»
«Ну, большинству серийных убийц дают прозвище. Либо журналисты, либо полиция. Йоркширский потрошитель, зодиак, ангел смерти. А этого парня никак не назвали».
Кристофер был искренне оскорблен тем, что его усилия еще не были вознаграждены прозвищем. Неужели 9 мертвых женщин он надеялся, что еще одна пополнит завтра ночью список его трофеев? Недостаточно, чтобы воспринимать его всерьез.
«Я не знаю», — ответила Эми. «Обычно это делают СМИ. Может, ты придумаешь его сам?»
«Как-то мне не по себе это делать».
«И это говорит тот, у кого на полке 20 книг о серийных убийцах? Кому как не тебе, ведь ты эксперт».
«Ну, прежде чем я выберу имя, расскажи мне, что ты знаешь о нем».
«Все, что знаю, я знаю от моего следователя, который на этой неделе провел встречи со всеми департаментами, на тот случай, если те обнаружат что-то знакомое. Психологический профиль говорит нам, что это мужчина в возрасте от 20 до 40 лет, а его объекты — незамужние одинокие женщины. Его образ действий всегда один и тот же. Он проникает через дверь на первом этаже или дверь внутреннего дворика, открыв замок отмычкой. Их двери почти всегда довольно старые, без сигнализации. Убивает в кухне, затем выкладывает трупы, руки вдоль тела, ноги прямые. Затем, в течение промежутка времени от 2 до 5 дней, он убивает другую женщину, после чего возвращается на место предпоследнего преступления и помещает фотографию последней убитой на грудь ее предшественницы. Он методичен и не оставляет следов ДНК, но поскольку все убитые найдены в границах Лондона, похоже, выбирает их навскидку, что затрудняет поиск места, где он может нанести следующий удар».
В животе у Кристофера как будто запорхал огромный рой бабочек. Все его тело гудело и трепетало от волнения. Он впервые слышал, чтобы кто-то рассказывал ему о его же работе, причем с такими подробностями. Если он с кем-то и обсуждал эту тему, то лишь через анонимные мессенджеры.
Нам кажется, убийца оставляет эти снимки либо в знак насмешки над нами, либо чтобы показать, что не намерен останавливаться», — продолжила Эми. «А еще он оставляет на тротуаре у дома каждой жертвы сделанный из баллончика рисунок, своеобразный указатель, что она внутри, силуэт человека, который несет что-то на спине».
«Да, я видел фото в Evening Standard.
Он словно призрак, исчезает, а потом появляется снова».
«Убийца-призрак?»
Эмми покачала головой. «Глупое имя для него».
«Тихий убийца».
«Разве так не называют уже угарный газ?»
«Душитель с проволокой для сыра».
«Слово «сыр» звучит так, как будто ты тривиализируешь то, что он делает». Эмми внезапно умолкла. «Откуда тебе известно, что он использует сырную проволоку?»
Кристофер на миг задумался, осознавая свой промах. Во всех сообщениях, которые он читал, говорилось, что для убийства использовалась проволока, но нигде не уточнялось, что это проволока для нарезки сыра. «Ну, легко догадаться», — нашелся Кристофер. «Если собираешься задушить кого-то жесткой проволокой, понадобятся ручки, чтобы держаться за них, иначе рискуешь отрезать самому себе пальцы».
«Мы тоже думаем, что это сырная проволока», — сказала Эми.
«Отлично. Похоже, она купилась на ложь».
«Судя по ширине и глубине проникновения, а также по химикатам в ранах жертв, он регулярно чистит ее между убийствами».
«Вы знаете, откуда это оружие?»
Эми кивнула и проглотила еще один кусочек стейка.
«Держу пари, что его можно купить в любом магазине по всей стране».
«Марки Джон Льюис, и она в продаже по крайней мере десяток лет. Смотрю, ты сделал свою домашнюю работу, я права?»
Кристофер кивнул. Эми понятия не имела, какие горы домашней работы он сделал, и как она только что его порадовала. «Если ты придумаешь ему прозвище, непременно упомяни его на работе», — посоветовал он. «Как часто тебе приходится придумывать прозвище серийному убийце?»
«Примерно так же часто, как видеть его воочию».